Шалом, друзья! Лето позади, осень в самом разгаре, а мы, несмотря ни на что, продолжаем публикацию интервью из серии «10 историй успеха». С вами Илья Бань, и сегодня я познакомлю вас с художником Алексеем Гординым. Его предки жили в довоенном Пярну. Судьба самого Алексея сложилась так, что, проведя детство и часть школьных лет в городе Томске, он и его семья вернулись на историческую родину в Эстонию. Было это в конце 90-х. Высшее образование. Сначала художественная академия Эстонии, затем 3 года работ над разными проектами и Академия изящных искусств Хельсинки, где, по словам Алексея, хорошая школа живописи. Именно в Финляндии, получая степень магистра, Алексей ощутил себя живописцем. Сейчас Гордину 29. Несмотря на возраст, в его копилке уже 15 персональных выставок в Таллине, Хельсинки, Вильнюсе, Берлине, Будапеште и других городах, а также участие в 40 групповых выставок, в том числе в Риге и Москве. И опять-таки, несмотря на и вопреки возрасту, работа Алексея Гордина уже находится в коллекциях художественных музеев Тарту и Хельсинки. И это тоже серьезное достижение. И вишенка на торте. Впервые за 10 лет единственный победитель в единственной категории международного конкурса Young Painter Prize в Литве. Победителем стал наш сегодняшний герой 10 историй успеха. Через несколько секунд наше общение с Алексеем, а пока информация для наших друзей, жителей Вильнюса. Алексей вместе с 8 художниками также поучаствовал в фестивале по внешнему оформлению городских троллейбусов. Так что, кто знает, может быть, и вы лично успели прокатиться на так называемом троллейбусе Гордина. Фотографии этого уникального троллейбуса в изобилии в интернете. Симпатичный рогатый. Алексей, привет.
Привет.
Ну вот на собственном примере ты можешь описать, да, что есть востребованный художник сегодня?
Ну, я думаю, востребованный художник, прежде всего, тот, который умеет наладить диалог с людьми через свои работы, неважно какой они тематики, люди должны очень ясно рефлектировать себя как бы в этих работах, то есть они не должны быть слишком как бы sophisticated, я так думаю, то есть это где-то на грани простоты и мудрости какой-то, да? То есть, вроде как и не совсем примитивно, и тем не менее надо подумать, но тем не менее все понятно. Нужно отражать какие-то актуальные события, то есть совсем в какие-то философские дискурсы там прошлых времен не впадать. Конечно, руководствоваться наследием интеллектуальным, но все-таки работать на какие-то современные острые тематики, которые как бы люди могли посмотреть, узнать в себе, переварить через себя то, что объединяло бы людей, я бы сказал.
Ну вот в этих факторах, да, успешного или востребованного художника, понятно, что есть пункт востребованности в плане выставок. Есть ли здесь пункт финансовой востребованности? То есть, чтобы твои работы продавались, чтобы у тебя был свой постоянный клиент?
Ну, конечно, это то, чего большинство людей, я думаю, художников хотят, даже если они вслух об этом не говорят, конечно. Материальный аспект тоже важен. Как раз недавно вот книжка ко мне заказал, книжку называется «Пирожка Досси. Искусство и деньги». Первая страница книги о том, что деньги — это всегда табу в культуре, потому что искусство вроде как оно противопоставляет себя капитализму, противопоставляет себя культуре потребления. Но одновременно, конечно, все хотят искусством заработать деньги, потому что если ничего кроме как бы делать не хочешь и, наверное, даже не можешь, то, естественно, для тебя другого выхода нету. Я думаю, художник сейчас все-таки, как ни крути, должен какие-то этапы пройти, чтобы сделать карьеру в сфере искусства. Вот, обычно это этапы довольно определенные, то есть ты всегда должен закончить хотя бы магистратуру, потому что бакалавр это как бы несерьезно считается. Вот, закончить магистратуру, общаться тоже в соответственных кругах, искать людей заинтересованных, как бы. Ну, главное, верить тоже в то, что ты делаешь. Если есть такая проблема, я вот замечаю даже среди студентов, которые вот они хотят вот в эти вот рамки как-то попасть тем, что востребовано, да, то есть они как будто бы даже делают то, что от них хотят, то, что от них ожидают, но при этом они как будто бы сами не до конца верят в то, что они делают. Я бы сказал, можно даже изначально просто слепо верить в свою идею, какой бы она ни была абсурдной, да, потому что до сих пор мои работы, они во многом не вписываются, меня редко приглашают на групповые выставки, у меня уже количество персональных выставок скоро зашкалит над количеством групповых выставок, обычно у художников наоборот, меня все-таки знают, я такой немножко особняком держусь, как бы у меня работы обычно такие групповые выставки современных кураторов немного не вписываются. Ну, мне кажется, прекрасно, нужно побольше таких людей, которые не вписываются. Потому что очень часто на фестивалях современных, если поездить по большим крупным фестивалям там в Европе, очень много, ну, таких работ, которые вот видно, что вот какая-то выборка идет, что вот именно вот такой критерий, но не какой-то другой. То есть очень похожие выборки вот кураторов в разных фестивалях, в разных городах. Ты уже знаешь, что ты там увидишь. То есть некоторые вопросы, они, конечно, актуальный вопрос современности, но их слишком много афишируют на крупных биеннале современного искусства. Потому что художники хотят вписываться в определенные тренды.
Ну вот твоя география выставок достаточно широкая, и
да
вот...
нет, не очень широкая, не очень. По-моему, да.
Ну вот я смотрю, все время где-то не в Эстонии, понимаешь? Я все время слежу, что Алексей Гордин опять... Я с тобой связываюсь, ты находишься в Германии. Я с тобой списываюсь, через пару недель ты оказываешься где-то в Италии. А я просто хотел узнать, что те, кто не знаком с творчеством Алексея Гордина, ты можешь в нескольких словах описать то, чем ты занимаешься? Что на твоих персональных выставках?
В основном это живопись и видеоинсталляции. Вот, основная тема моих работ — это как раз-таки вот этот вот момент интересный, который возникает на столкновение искусства и капитализма. То есть, ну, я думаю, большинство художников в наше время так или иначе, они критикуют капитализм. Я, так сказать, его не хочу критиковать. Я все-таки нахожусь в этой системе, у меня из нее выхода нет, я не буду говорить о том, как все плохо. Поэтому я, так сказать, пользуюсь самоиронией. То есть, мои персонажи, моих работ — это в какой-то мере... моя проекция, да, но они являются такими антигероями, как бы. Они деконструируют вот эту абсурдную реальность, в котором художник вынужден существовать вот в этих вот рамках капиталистического общества, да, через какой-то вот этот абсурд, ирония, он заставляет и меня, и зрителей, наверное, не так серьезно к этому относиться. Всегда есть место для интерпретации таких альтернативных реальностей, альтернативных вселенных, которые дают нам понять, что в мире все не так просто, вот, но одновременно и не так сложно. Капитализм у нас, это, конечно, самая фиговая система, которая придумана, но лучше у нас ничего нет, поэтому что-то с этим приходится делать, и посредством вот этого абсурда, самоиронии, юмора я стараюсь как бы избежать депрессивного состояния, прежде всего, для себя и для зрителя, потому что очень многие художники ценят мои работы, которые тоже находятся в таком замешательстве. Вот как жить, когда вот такой стык странный происходит двух абсолютно противоположных реальностей, с которыми должен считаться, вот, и благодаря картинам, они, видео, они как бы себя узнают, наверное, понимают, что нужно просто что-то делать, не быть вот этим вот антигероем, или наоборот, быть им, я не знаю, кто как.
У каждого своя реакция, да? В перечне тех городов, где ты выставлялся, есть, скажем, такой город, который греет твою душу больше, где тебе нравится быть одновременно со своей выставкой?
Ну вот, долгое время хотел в Берлине пожить, и вот так получилось, что у меня вот резидентура там была, и да, в Берлине я, наверное, мог бы остаться и на подольше. Но это потому, что это даже не в плане того, какая там культурная жизнь, а просто в каком-то эмоциональном плане, не знаю, просто чувствуешь там себя комфорт. В Хельсинки мне, например, вообще не было комфортно, не знаю, очень не нравится этот город. Я там отучился и сразу уехал, хоть и говорят, вот перспектив там больше, их там действительно больше. Да, как бы рынок современного искусства там как бы более развит, больше галерей, больше кураторов, больше возможностей, больше денег, конечно же, в этом, но тем не менее, да, не понравилось мне там, не хочу там жить, как-то очень там все правильно, стерильно так... как-то по-скандинавски идеально. Таллин более какой-то такой сумасшедший. Но Таллин меняется, Таллин становится таким тоже. Он двигается в направлении такого стерильного скандинавского города, как бы в отличие от Берлина, где все стены всегда в граффити, все всегда в движении, как бы там очень много разных площадок для художников, очень много всего происходит, и там слилось огромное количество разных культур противоположных. Это вот там очень много денег, очень много бизнеса, да, очень много вот капитализма, короче, но тем не менее город остается очень искренним в плане культуры, то есть художники там как рыба в воде. Вот, допустим, это не как в Лондоне, где конкуренция очень большая, там все очень вот так вот на деньгах, или в Париже, или в Нью-Йорке, а Берлин, он очень такой искренний в этом плане остается, то есть там как будто этот город, он не для бизнеса, а для людей, ты это прямо это ощущаешь, там какая-то вот жизнь есть такая, очень, ну, видимо, искренняя.
Когда твоя персональная выставка проходит в каком-то из городов, твоя роль как автора только, грубо говоря, прилететь, все установить, проконтролировать, чтобы все было корректно, и улететь, или ты вместе со своей выставкой находишься в этом городе, где она проходит?
Ну, само собой, я стараюсь, если уж я нахожусь в этом городе, то я стараюсь что-то для себя извлечь полезное, помимо участия в выставке, наверное, сходить, прежде всего, посмотреть другие выставки и просто погулять по городу. У меня всегда камера с собой, я люблю фотографировать какую-то местную движуху обычно, по максимуму не туристическую, уезжать в какие-нибудь спальные районы, например, там гулять, смотреть, потому что там больше можно почерпнуть о жизни, чем просто гуляя по центру, например, вот. Кладбище стараюсь посмотреть обязательно.
Интересно. А какие кладбища?
Не знаю, я в каждом городе, в котором я бываю, я стараюсь посмотреть кладбища. Они всегда очень разные.
Ну,
просто выбираешь... ты как бы вот дистанцируешься от этой жизни, да, и потому что смерти тоже очень много в культуре. И вот есть вот понятие жизни в культуре, есть понятие смерти в культуре. Они тоже очень много говорят, мне кажется, ведь о том, кто эти люди, как они себя воспринимают.
Никуда, никогда не знаешь, куда заведет интервью, да?
Да-да-да.
Вот мы пришли к кладбищам, да? А что тебя на них интересует? Чисто атмосфера или геральдика? Или
атмосфера и геральдика, и все. То есть, во-первых, ну, как бы после шумного центра ты хочешь какой-то попасть в какое-то более такое, менее шумное место, в парке там погулять. Отличное место, чтобы подумать, дистанцироваться от суеты мирской. Просто люблю смотреть. Кладбище — это тоже какое-то такое своеобразное, инсталлятивный аспект имеет, потому что в разных культурах как бы зависит от того, как люди живут, так они и хоронят, как бы, да, то есть, например, есть, допустим, какие-то в городах, очень вот в Хельсинки, например, очень стерильные кладбища, такие вот, как бы, они очень так гладкие, газонные, такие надгробия скромные, а если куда-то в другую сторону, например, в Грузии мне очень понравилось то, что они на надгробиях изображают людей в расцвете их жизни. То есть там может быть такая картинка, что стоит вот какой-то парень, и у него бокал в руке, и он такой небритый, с сигаретой, короче, тусуется. Или там девушка, которая таких в мини-юбке, вот выходит из лимузина такая на высоких каблуках.
На самом деле это отсылка к их молодости, да?
Это отсылка к их молодости и к лучшим годам их жизни. То есть вот они предпочитают людей так изображать, да?
Я не знаю, да, и точно уж не думал, что я когда-нибудь это кому-то скажу, но коль уж мы зашли, дошли до этой темы, очень советую тебе старое еврейское варшавское кладбище. Там прямо есть ощущение, что ты оказываешься в Голливуде, фильме, хотя ты понимаешь, сколько за этим стоит разных трагедий и всего прочего, но это старое такое, где, знаешь, наклоненные надгробные плиты есть своя атмосфера, так что если будет возможность...
Да, старые кладбища, да, тоже очень люблю. Очень много истории тоже чувствуется, потому что даже банально по надписям, которые вот на могилах и вот эти годы жизни, да, очень много можно заключить, например, один раз был во Франции, в горах в одном городе, там вот кладбище, там еще 19 века, и вот видно, это семейное древо, да, идет, что, представьте, 19 век, там вот как бы горный поселок, транспорта нет, ничего нету, и там прям дети, вот они рождаются и живут по году. Там 10 детей, все умерли там до 3 лет, и вот один выжил, вот его жена, у них опять рождаются дети, там трое родились, четвертый выжил только, и прямо на огромной старинной надгробии, в которых это читается. То есть ты не просто это посещаешь вот на данный момент такой туристический альпийский город, ты представляешь, что там было в 19 веке, какой это был кошмар, на что люди шли ради того, чтобы просто вот принести цивилизацию в это место, продолжать там жить, вот, делать это своим домом, чтобы в конце концов это вот был таким горнолыжным небольшим курортом, где магазины, все ходят там с этими Nordic Walk, палочки, сувениры, да, забавно.
Как проходит день художника? Те, кто не соприкасается с искусством, им непонятно, сколько часов занимает тот или иной творческий проект. Есть ли какой-то отдельный сформированный режим у тебя, или все зависит от настроения, от того состояния, в котором находится художник?
У меня, наверное, режима никакого постоянного нету, просто я иногда вхожу в какие-то режимы, то есть если я знаю, что мне нужно вот сделать цикл, серию картин, то есть вот в Берлине, например, я когда приехал, я, можно сказать, полтора месяца, ну вот как на работу ходил, то есть просыпался, ну, конечно, рано вставать не люблю, просыпаюсь часов 10-11. В течение дня работаю, но так, что все-таки я не нон-стоп 8 часов работаю, все-таки иногда там поработал 2 часа, там в интернете посидел, там пошел покушал куда-нибудь, вот, вечером еще поработал, ночью поработал, да. А так, Ну, бывают очень напряженные моменты, особенно когда там одна выставка, вторая выставка, бывает так, что приглашают на какие-то вещи, все происходит одновременно, как бы художник сам должен суетиться очень много, если тебе какие-то лампы определенные нужны, то есть все-таки нужно самому их где-то найти, там техники не хватает, надо у одного занять проекта, у другого занять там какой-то экран и так далее, то есть очень много беготни, но бывает, что такое время, что просто calm down, ничего не происходит, как бы, что можно просто почитать, подумать, каких-то новых идей набраться, съездить куда-то, другое место, да, но в основном, если, конечно, после времени я за собой замечаю, что времени мало остается такого, что вот ты знаешь, что вот следующие дни вообще я ничего не буду делать, такого вот после времени мало уже, на самом деле, все время что-то происходит.
Считаешь ли ты себя успешным художником на данный момент?
Критерии успеха, они такие размытые довольно. У меня вот картина, которая победила вот в конкурсе год назад, Young Painter Prize, там вот художник сидел в своей студии со своими картинами, пил вино. У него картины стоят, он с ними вино пьет и говорит, я живу жизнь среднего художника. Не плохого, не хорошего, а среднего. Я думаю, большинство художников, они, ну, действительно, не неудачники, да, ну, которые постоянно работают, да, но они не какие-то так вот звезды тоже художественного мира. Как-то все идет вот такой на средней волне, то есть ты занимаешься своими делами, ты, в принципе, более-менее востребован, но нельзя сказать, что это какой-то заоблачный успех. Я думаю, это просто логичное, скромное признание в рамках какой-то определенной местности. Ну, конечно, хочется такой экспанд сделать на другие страны со временем.
И последний вопрос, который мы также задаем в цикле этих интервью. Твои еврейские корни тебе по жизни мешают или помогают?
Ну, они не мешают, конечно. Иногда, когда меня достают вопросом, ты кем себя больше чувствуешь, русским или эстонцем, я говорю, я еврей, тогда вопросы сразу отпадают. В этом плане помогает.
Значит, помогает. Спасибо, Алексей. Вы слушали очередную историю успеха. Спасибо Алексею Гордину. С вами был Илья Бани, я прощаюсь лишь на несколько дней. Следующее интервью из данного цикла уже на подходе. До встречи!